Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Константин Михайлов, главный редактор сайта «Хранители наследия», координатор общественного движения «Архнадзор». Добрый день, Константин Михайлович.
Добрый день.
Вы один из немногих общественных деятелей, который может позволить себе задавать острые вопросы президенту. На встречах общественного совета при президенте не так давно вы информировали президента о сложной ситуации в Петербурге, знаменитый Ухтинский мыс, где собирались строить большую новостройку. Что вы сказали президенту и как он прореагировал?
Ну, я бы только не сказал, что я один из немногих, благо советов, подобного нашему совету по развитию гражданского общества и правам человека при президенте, насколько я понимаю, более десятка или около того. И это, и подобные дискуссии регулярно проходят, и там ставятся весьма острые проблемы. Я это, так сказать, наблюдал и участвовал в этом еще и в Совете по культуре и искусству при президенте Российской Федерации. Ну, пытаюсь в меру сил своих продолжать и в этом Совете. А ситуация была такая. Мы, в общем, давно следим за развитием истории на Ухтинском мысе, еще в те времена, когда там планировался вот этот газоскреб, как тогда его называли. Тогда общими усилиями, скажем так, общественности, экспертов и госорганов удалось предотвратить это. Но территория, ее дальнейшая судьба, все эти годы, это было уже больше 10 лет назад, оставалась под вопросом. А в то же время было известно, что тогда еще в преддверии подготовки к тому строительству прошли масштабные археологические раскопки, и открылась целая вот такая, ну, я бы сказал, археологическая сокровищница, которую наши коллеги назвали Петербургской Троей, совершенно оправданно, там многочисленные следы различных культур и шведских крепостей, остатки, причем двух, сменявших друг друга на этом месте, и остатки древнерусского, древненовгородского поселения, которое было там еще до шведских крепостей, и значит, следы культур местных каких-то автохтонных. То есть там такое вот богатство, причем еще исследованное, ну, далеко не полностью. В то же время понятно, что это памятное место и для... В рамках истории новейшей, в рамках истории Санкт-Петербурга, в какой-то степени можно считать его местом даже нашей воинской славы, поскольку эти шведские крепости были взяты штурмом, так, что сопровождалось гибелью многих русских солдат и офицеров, которые, останки которых там же захоронены, там и вскрытые остатки кладбищ. То есть, на самом деле, вот археологического объекта такого размаха и такой глубины, поскольку эта глубина историческая простирается вплоть до неолита, насколько я помню, а в Петербурге не было. И, конечно, напрашивается, с моей точки зрения, напрашивается идея создания вот петербургского археологического заповедника, который, музея-заповедника, который позволил бы не только сохранить вот наследие археологическое на этой территории, но и представить его людям, туристам многочисленным, которого Петербург один из лидеров нашей, скажем так, туристической отрасли. Во многих крупных европейских городах есть подобные музеи-заповедники, очень посещаемые, очень интересные. Да и не что далеко ездить во многих российских городах. Мы только что наблюдали в Москве, в Московском Кремле, открытие вот такого музея-заповедника, такого нового, я бы сказал, класса европейского, вполне как это сделано. Прекрасный музей-заповедник открыт в Свияжске, тоже на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО, но в Петербургу сам Бог велел такое иметь. Собственно, вот это я и изложил в числе других проблем в речи на совете. И мне кажется, Владимир Владимирович отнесся к этому вполне заинтересованным, по крайней мере, ну, то, что мы все слышали, да, то, что опубликовано в стенограмме, он назвал эту идею интересной, так сказать, заслуживающей внимание, развитие. И после этого появились поручения властям Санкт-Петербурга, Министерству культуры о проработке этой идеи, о том, что там, собственно говоря, можно сделать. Вот, к сожалению, о том, как идет эта проработка, я не имею ни малейшего представления, поскольку не был к ней привлечен ни той стороной, ни Москвы, ни, скажем так, ни федеральной, ни петербургской. Я вижу тем временем, что наши петербургские коллеги, эксперты, там проблема-то еще в чем была, что на этой территории предполагалось строительство уже, конечно, не небоскреба, но такого достаточно внушительного офисного комплекса, и по планам этого строительства около 15% территории оставалось вот такой охраняемой археологической зоной, а все, на всем остальном должны были быть, значит, новые офисные строения появиться. Наши петербургские коллеги, эксперты, которые там тоже все эти годы против этого строительства боролись, протестовали, представили тем временем концепцию того, как может выглядеть этот музей-заповедник, из каких он может, так сказать, хронологических или иных разделов зон состоять. На мой взгляд, да, очень симпатичная концепция, в ней предусмотренные как собственное экспонирование вот этих археологических древностей, в том числе деревянных, даже там остатков деревянных башен XIV века, так и зоны для отдыха, для рекреации, для каких-то образовательных, культурных программ и мероприятий. То есть, вполне такой современный комплекс предложен в качестве идеи эскизной. Конечно, ее надо прорабатывать и превращать в рабочий проект. Но я думаю, что она основой, вот эта концепция, представленная Санкт-Петербургским городским отделением ВАПИК, это она вполне может быть основой. Вот это. Но отношение к ней властей мне до сих пор непонятно. Я знаю, на направлении Министерства культуры ответа оттуда внятного не было. Пока что никто, в том числе и «Газпром», являясь «Газпромнефть», являющийся собственником этого земельного участка, она не заявляла, не объявляла о каком-либо изменении своих строительных планов. Ну, посмотрим, как в конце концов у президентского поручения есть временной срок представления этих предложений. Я надеюсь, что, ну, так сказать, они будут не просто представлены, но и как-то еще обсуждены, опять-таки, с экспертной общественностью, с жителями Петербурга, с теми, кто в этом деле заинтересованно участвует. Но я считаю, что вот такой случай упускать нельзя. Это вот лишает судьбы этой территории на многие десятилетия вперед. И, конечно, там современных офисных комплексов в Петербурге сотни, если не тысячи. Вот мы можем построить 1001 или 996. А вот археологический заповедник такого класса, у нас эта возможность есть одна. Ее, потому что другого такого места в Петербурге нет. Да и не только в Петербурге, по оценкам археологов, вот такого богатства на всем вот русском северо-западе невозможно встретить вот такой насыщенности разнообразным археологическим наследием. Поэтому вот эту возможность, я думаю, упускать нельзя. И, конечно, мы будем настаивать на том, чтобы именно в этом русле развивалась дальнейшая судьба этого земельного участка.
Давайте приоткроем завесу тайны над вами. Кто вы, что можете позволить себе так разговаривать, в том числе с президентом? Чем заслужили?
Да я никогда не
это
думал,
право.
Что надо мной, во-первых, существует какая-то завеса тайны, а во-вторых, в конце концов, наше дело предлагать идеи, какие-то решения. Почему? Владимир Владимирович, кстати говоря, вот насколько эта тема, тема наследия, постоянно возникает. Не только на нашем совете, на совете по культуре и искусству. Что, кстати, говорит о ее, во-первых, значимости, а во-вторых, некой болезненности даже в настоящее время. Там, на совете там, по науке, я помню, обсуждалось это при президенте. Там, академик Тишков поднимал там, проблемы сохранения культурных ландшафтов Подмосковья. На всех форумах, которые организует Общероссийский народный фронт с участием президента, эти вопросы задаются. Это означает только то, что вот, существующая система не срабатывает. Существующая система охраны наследия постоянно дает сбой, не обеспечивает, значит, надежного сохранения памятников, ландшафтов. Постоянно вот люди вынуждены обращаться за действительно проблемы, поскольку та же Охта, да, вот то, что я говорил, все сейчас, да, про значение этого места, про шансы, это ведь не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы это понимать. Это, в общем-то, расхожая, известная точка зрения, высказывавшаяся многими нашими коллегами, петербургскими экспертами. Но, тем не менее, она не принимается во внимание. На этой территории утверждаются строительные планы. И все вот так, так бы уже, наверное, уже и началось бы это строительство, если бы не удалось, так сказать, заинтересовать президента этой идеей. И каждый раз, когда я, так сказать, наблюдаю реакцию Владимира Владимировича, ну, то я, например, вижу, что он... Это, в общем, не самая главная, наверное, для него проблема. Да, и не очень близко ему знакомая, поскольку он вынужден заниматься, да, все время чем-то другим. Я вижу, что он мгновенно схватывает суть, и у него формулировка не то что ответ, а уже какой-то сценарий решения уже готов даже до того, как ты закончил что-то говорить. Так было в свое время с домом Пожарского на Большой Лубянке, который тоже был на грани фактической гибели только после... Вот, выступление на совете еще в 2015 году и президентского поручения, данного тут же устно, вопрос был решен в течение нескольких дней, а до этого не мог решиться в течение 7 лет. В конце концов, при, так сказать, желании, государственная машина срабатывает очень быстро и эффективно. Другое дело, что не по, вот в отсутствии такого мощного, скажем так, импульса сверху, она способна годами взирать на разрушение тех или иных объектов, на застройку исторических ландшафтов и тому подобное. Так что тут никакого особого права, чтобы что-то такое сказать и что-то предложить, я считаю, ни у кого из нас...
Я имел в виду следующее, что если я приду и начну что-то говорить, наверное, ко мне будут относиться по-другому. В этом смысле мой вопрос был очень простой. Те 30 лет, которые вы занимаетесь градозащитной деятельностью, просто нашим зрителям, особенно в регионах, не очень известны. Давайте расскажем, собственно, как вы к этому пришли, ну, и почему ваш голос стал авторитетным.
Возможно, но поскольку я, так сказать, был членом в течение 6 лет членом Совета по культуре и искусству при президенте, а теперь, значит, в другом совете продолжаю... те же песни, ну, наверное, есть какое-то понимание, что в эти советы, ну, так, с улицы кого попало, не приглашают работать. Значит, есть какой-то бэкграунд, ну, что действительно мы занимались, я занимался, у нас было целое такое небольшое сообщество. Сначала небольшое, потом все было, потом большое, потом опять небольшое в период 90-х годов, потом разраставшееся. Снова сообщество людей... В Москве, в Санкт-Петербурге мы в конце 80-х годов мы, так сказать, приняли с моим другом, коллегой Рустамом Рахматуллиным, с которым впоследствии, так сказать, создавали Архнадзор, мы приняли активное участие, тогда это называлось неформальное движение, было неформальное движение и в среде защитников памятников истории и культуры. Слово «градозащитник» еще не существовало, вообще интересно было бы мне узнать, кто его придумал и первым запустил, никак не удается уловить этот момент старта этого термина. И уже тогда, в конце 80-х, мы провели два еще всесоюзных съезда подобных движений. Собирались люди. Первый в Ленинграде еще прошел. Второй в Москве мы организовали, причем второй с предельным соучастием ЦК ВЛКСМ, к моему большому удивлению, тогда он как-то подхватил эту идею. Это были вот 87-88 годы. Вот. Потом в 90-е это движение, всесоюзное движение распалось вместе с Союзом, а в России оно почти сошло на нет одно время было, потому что люди были просто заняты проблемами выживания. Вот. Но мы, конечно, эту деятельность не оставляли, но хотя мне там вот где-то в конце 90-х, начале 2000-х казалось, что вот есть какая-то, вот какая-то буквально горстка людей, которые эти проблемы интересны, для которых они важны. Там несколько экспертов, несколько журналистов. Мы, конечно, продолжали по этой теме работать, писать, выступать. И ну, где-то вот к середине 2000-х наметился некий перелом. Это движение вдруг стало становиться, начало становиться массовым. Это просто было заметно, да, появились. А, возможно, это было связано с каким-то, с тем, что люди осваивали новые способы коммуникации, да, с развитием интернета, с тем, как стали появляться некие интернет-сообщества, сайты, да, группы, да, потом появились соцсети. Вот мы уже когда зашла речь о создании Охнадзора, мы уже имели несколько таких массовых, ну, не движений общественных, но сообществ. Москва, которой нет. Московское общество охраны архитектурного наследия, в котором деятельно участвовали иностранные, в том числе журналисты и эксперты, работавшие в Москве. Еще ряд проектов, организаций. Да? То есть мы уже создавали Охнадзор не как объединение людей, а как коалицию нескольких, так сказать, общественных групп. Вот. Потом мы стали, ну, это, вернее, не мы даже стали, а это движение мы заметили, оно стало возрождаться, ну, по крайней мере, во всероссийском масштабе. Да? Появились такие же группы единомышленников, работавших. Ну, в Санкт-Петербурге они никуда не пропадали, слава богу, мы с ними так как с середины 80-х годов со многими подружились, так до сих пор и поддерживаем эту искрометную связь. Ну, стали в Орле, в Вологде, в Перми, в Ярославле, в районных городах. То есть где-то это единицы, где-то это группки, а где-то это достаточно мощные такие движения, которые имеют авторитет в своих регионах. Мы стали проводить всероссийские съезды градозащитников. Нас создали даже Координационный совет градозащитных организаций. Но только в прошлом году нам его не удалось провести из-за известных эпидемиологических ограничений. То есть понятно, что, это, возвращаясь к вашему вопросу, понятно, что есть некая общественная сила, которая, скажем так, настаивает на неукоснительном соблюдении законов, принятых, имеющихся в государстве о наследии, о его сохранении, и обязательств государственных, либо частных, по его сохранению. И эту силу, ну, мы, как умеем, худо-бедно представляем, общаясь с разными представителями власти.
Вы все-таки не пожилой человек.
К счастью, да, еще.
Но в одном из интервью вы упомянули, что еще помните, как по району, где вы жили в детстве, ездили телеги с лошадьми. Ну, может, да, быть, это был, как-то, был такой, да. Может быть, это как-то отражается на вашем мировосприятии, восприятии ваших коллег. Насколько вообще понятно молодым людям, которые, соответственно, не застали ни конок, ничего, а вот это стремление сохранить старину. Не воспринимают ли молодые вас как тех людей, которые хотят восстановить такой патриархальный уклад?
Ну, знаете, вот это такой тон, я бы сказал, пропагандистов. То есть даже не пропагандистов, а таких не очень замысловатых пиарщиков, которые работают на застройщиков, как правило. Вот это их вечное причитание. Вот эти люди, градозащитники, значит, которые нас хотят загнать в глубокую старину, чтобы мы ходили в лаптях, жили при лучине, там, питались ржаным хлебом, запивая его квасом, и ни о чем другом не помышляли. Вот. Но, так сказать, паранойю комментировать тяжело. А люди воспринимают, некоторые воспринимают, как, насколько я понимаю, как просто каких-то, ну, что-то типа городских сумасшедших. Вот бывают люди, которые там, предположим, ни о чем не хотят знать, кроме как о каких-нибудь бабочках, пурпурных раскрасок. А вот есть люди, которым почему-то интересно вот эти вот какие-то домики, развалюхи, как они называют, и тому подобное. Но это восприятие, ну, мне кажется, хочу верить, что оно все-таки уходит, поскольку все больше и больше людей понимают, ну, вот особенно в том контексте, каким мы наблюдаем сейчас, то, что там называется торжественной глобализацией, там, они понимают, насколько ценны какие-то вот аутентичные следы, признаки, вещественные доказательства нашей цивилизации, именно нашей. Она ведь безошибочно определяется. Да? Не только там по луковичным куполам. Ну, вот если вы, не знаю, возьмете, положите перед собой три фотографии там, середины 19 века, там, американский город, европейский город и русский город, вы безошибочно отличите, хотя бы вы в этих городах никогда не бывали и никогда не представляете, как они выглядели. И положить три фотографии нынешнего времени, уже, так сказать, при определенном ракурсе мы даже отличий никаких не найдем. И так стирается вот некая грань культурная, аутентичность, цивилизация уходит. Невозможно быть там гражданином единой Европы, но мне так кажется, если ты все-таки не определил в первую очередь, что ты там итальянец, француз или, не знаю, голландец, да? Точно так же невозможно быть гражданином общемировой цивилизации, если ты не понимаешь, что в первую очередь ты представитель цивилизации, вот, которая называется российской, русской, которой там более тысячи лет. И следы, которые поэтому-то и надо отстаивать и защищать, потому что нигде такого нет. Да? Планировка городов, обработка, там, то, что называется материальной культурой, обработка фасадов. Все имеет свои местные особенности, да, отличающиеся даже там между районами одной и той же области иногда. И на этом, собственно, вот вырастала та могучая держава, могучая цивилизация, могучая культура. Если эти корни рубить, то она перестает питаться. И она не может подпитываться исключительно извне. В этом большая проблема.
Я сегодня проезжал как раз по району, о котором вы рассказывали, мимо храма, к восстановлению которого вы были причастны. И, если честно, я знал историю храма еще, когда он не был восстановлен. Я не верю в возможность того, что он будет вновь построен на том же месте. Расскажите, что это за храм и какое участие вы принимали в возрождении этого храма?
Ну, знаете, до определенного момента никто не верил, мне кажется, даже участники. Вот я помню первое, первое такое собрание. Вообще речь идет о храме Спас Преображения на Преображенской площади, который был взорван в 1964 году. И на его месте долго время был пустырь, потом небольшой скверик. Об этом вся Преображенка знала. Мы ходили мимо этого места в детстве еще. Это была такая живая история, как такая вот легенда, передававшаяся из поколения в поколение, что рассказывали, люди старшего поколения рассказывали, как это происходило, как там люди уносили на память кирпичи на следующее утро после взрыва и тому подобное. По-моему, это был 96-й год, но тут, конечно, первую роль вообще за это, я не знаю, может быть, когда-нибудь мы сподобимся поставить там памятник. И был такой, есть архитектор-реставратор Игорь Клименович Русакомский, который занимался вот историей Преображенского кладбища, историей всей этой местности, историей старобрядческих монастырей, которые там находятся, знаменитых. Еще все с 70-х годов, 80-х, создавал там клубы добровольных помощников-реставраторов. Преображенец был такой клуб в 80-е годы. Он вот стал таким гением этой местности. Вот он, у него это идея была. Конечно, мы много раз об этом говорили, там еще в 80-е, вот в 90-е, мы с ним давно знакомы. Но я, честно, сам особо не верил, что это возможно. Там насмерть стояли власти. Понятно, что при советской власти заводить разговор об этом было абсолютно невозможно. А потом, когда власть стала не советской, он тоже... я помню, первое собрание, это было создано, вот, вокруг него собралась община этого будущего прихода. И вот я помню, ей там выделили комнатку вот в доме по соседству, в обычном пятиэтажном доме, или две комнатки. Ну, там, собственно, и располагался. У Игоря Клименовича был такой центр изучения традиционной русской культуры, Преображенской, он так и назывался, когда занимался, там, в том числе, проектированием, изучением истории, не только Преображенского, а и других московских местностей. И вот он завел такой обычай, что в престольный праздник 19 августа мы там собирались, значит, поговорить, побеседовать. Там люди делились какими-то. Собирали какие-то материалы по истории храма, по истории Преображенского полка, по истории площади, домов. Там на самом деле очень жаль, конечно, что это место с богатейшей историей, тем более с такой славой, как столица Петровских преобразований, совершенно оправданно. Да? Там даже название Преображенска, оно ведь было не фигурой речи, оно даже на картах 18 века встречается. И что, вот кроме этой церкви, слава богу, она появилась, там вообще эта история никак не отмечена. Там единый, вот, конечно, это странно звучит, там краеведческий музей этой местности долго заменяла витрина гастронома на Преображенском валу еще в 90-е годы, где его добрые хозяева вдруг выставили, значит, в витрине какие-то огромные были материалы по истории вот этого Преображенского, фотографии, старинный план, там можно было просто стоять, разглядывать. Вот. Потом, к сожалению, все это исчезло в неизвестном направлении. Вот. И мы в первый раз собрались, вот так, по-моему, в 96-м году, вот сидели за столом, разговаривали. Ну, и там вот родилась, по-моему, впервые вот там прозвучало гласно, что надо добиваться восстановления храма. Ну, конечно, мы сказали друг другу, надо добиваться, но не очень в это верилось, поскольку власть стояла насмерть. Вот. Даже непонятно, я не мог понять, почему. Вот по всей Москве там возрождались храмы, кое-где восстанавливались снесенные храмы. Здесь вот нет, ни за что. Вот какой хотите другой участок, там в пределах Восточного округа, там есть же там пустыри какие-то, там свалки, вот идите туда со своей идеей. А это было совершенно невозможно, потому что вот храмовое место, оно здесь, да, центр Преображенского исторически здесь. То есть съезжая изба Преображенского полка, там Воинское кладбище, все это было здесь. И в конце концов фундамент этого храма белокаменный, колокольня его, да, тоже здесь. Ну, как, для какие пустыри идти?
Константин Петрович, да. Мы вынуждены прервать сейчас наш разговор, потому что подходит время, вышло время нашей программы, но мы обязательно расскажем о том, чем закончилась борьба за восстановление храма в следующей передаче. Спасибо.
Спасибо вам, наверное.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,